Дифирамб.
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтобы не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советской. Человек Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, щелкал носом, в нем был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете искажал он в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордиться. Клевки, клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Искаженный микропленкой гум стал маленькой избенкой. И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек. И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и с панталыку не советской. Человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так, подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание в 3:15 возле бани. Может раньше, а может позже остановится такси. Так надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора. А потом про этот случай раструбят по BBC. И еще побрейте свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он: не хотите ли черешни? Вы ответите: конечно. Он вам даст батон взрывчаткой. Принесете мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго много, женщин и машин. Враг не ведал дурачина. Тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Ну а этих штучек мастер, этот самый Джон Ланкастер, он жестоко просчитался, пресловутый мистер Пек. Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек, мирный грек, мирный грек!
Ну, вы, конечно, поняли, что это не Владимир Высоцкий, это Михаил Ефремов, который исполнил одну из самых знаменитых и любимых песен Владимира Семеновича. А в гостях у нас сегодня Никита Высоцкий, которого мы представляем как директора Государственного культурного центра музея Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, добавим, что, конечно же, актер театра и кино по специальности, закончил школу-студию МХАТ. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
И я вспоминаю всегда, когда вот вас вижу по телевизору, вспоминаю вашу работу дипломную, которая мне очень нравилась, спектакль «Висайская история».
Я вас благодарю, я
да.
Тогда иногда
вспоминаю эту работу. Я тогда впервые мы видели Никиту Высоцкого, как-то предполагали, что будет достаточно яркое продолжение актерское, но этого не случилось по разным причинам. Но, может быть, и скажете несколько слов, почему не получилось?
Ну, вы знаете, мне трудно говорить. Во-первых, я считаю, что жизнь продолжается, все еще может быть.
Нет, вы занимаетесь вообще святым делом, это вообще
о
чем тут говорить?
Но, действительно, вот то, что я сейчас делаю, оно очень трудно совмещается, что с актерством, что со съемками. Там, я когда-то занимался там и режиссурой, но действительно трудно совмещать, и поэтому сейчас у меня это такое хобби. Вот актерство — это хобби. А жалко, конечно, жалко, но с другой стороны, знаете, как положение обязывает, я много лет старался как-то вот делать вид, что вот мало ли, что я сын Высоцкого, вот у меня своя карьера, своя жизнь, вот, но вот с годами решил и я, и, может, под воздействием, вот, к сожалению, уже ныне покойных и бабушки, и дедушки, родителей отцовских, mm-hmm. и, в общем, я занялся и музеем, и вот посмертной вот такой судьбой отцовского творчества, вот, я не жалею, я не считаю, что там я что-то принес кому-то в жертву, вот, то есть это надо было сделать, и, в общем, это в каком-то смысле, ну как, я должен был это сделать, вот и все.
То есть вы работаете хранителем
я не хранитель,
отцовского
я директор,
бессмертия, да, это очень
и,
важно.
И вы знаете, я думаю, что, как вам сказать, вообще он уже, как сказать, его уже 25 лет как нету, и он не нуждается, наверное, вот в моей какой-то такой деятельности.
Нуждается.
Вот, нуждаемся мы, вот то, что вот я делаю для себя, я не знаю, для своей семьи, для своих близких, для людей, которые любят отца. Вот. И мне казалось одно время, что вот я быстро-быстро все построю, все сделаю и буду заниматься собой. Дальше, ну, не получилось. Посмотрим. Я повторяю, мне уж лет, к сожалению, немало. Вот. Но по временам я снимаюсь, по временам я что-то играю. Но вот я повторяю, что, к сожалению, это не моя основная деятельность. К сожалению, для меня. А то, что я делаю вот на этом посту таком, вот, я думаю, что это... Ну, то есть я не успокаиваю себя, ничего. Но это нужно, и мне, может быть, в первую очередь это нужно. Поэтому я этим занимаюсь.
Ну, а, кстати, с актерскими проявлениями Никиты Высоцкого вы можете, дорогие друзья, вот познакомиться точно уже раз в год во время присуждения премии «Своя колея», где Никита Высоцкий потрясающе, на мой взгляд, читает стихи собственного отца. Это, конечно, сильно.
Спасибо.
Это сильно. Ну что же, про «Свою колею» мы хотели поговорить отдельно, учитывая огромный интерес и наших слушателей к этой церемонии. Здесь почему-то даже решил вот наш слушатель Александр Аверьянов из Воронежской области, что Алексей Венедиктов, наш главный редактор, стал первым обладателем премии «Своя колея». Это не так, он далеко не первый, но вот действительно это большая удача, мне кажется, заслуженная награда и очень важная в жизни Алексея Венедиктова, зная его отношение к Владимиру Высоцкому. Но поскольку он не первый, да, давайте тогда вспомним, когда это все началось, да, и по каким критериям вообще все это происходит.
Это вообще не моя идея. Мне многие говорят, вот ты сделал премию там, отцовскую. Это не моя идея, и многие... Это идея людей, близких к отцу, которые собирались после того, как он ушел, и разговаривали, вот что делать сейчас, да, вот что нужно сделать, вот что мы должны сделать. И эта идея вот о том, что вот создать такую премию, и она родилась у них, вот у, там, я не знаю, у Туманова Вадима, у Сева Абдулова, там, у Валеры Инклович, то есть у людей, которые, отцовские товарищи, которые говорили, что, в общем, действительно, его, как бы, вот, я не знаю, какой-то жизненные его установки, какой-то его внутренний кодекс, да, его ощущение жизни, то, что он ценил в людях, это очень важно. И это очень читаемо. Люди, которые любят Высоцкого, они понимают, что он любил, что он не любил, что с его точки зрения было хорошо, что плохо. Больше того, этот кодекс очень многими принят. Очень многими современниками его и людьми, ныне живущими. Вот родилась такая идея выделять людей, которым, вот, которым бы Высоцкий посвятил песню. Про таких людей он пел. Таким людям он посвящал свои песни. Вот когда-то там Туманову, Вадиму, там, Юрию Любимову, Михаилу Шемякину, там, многим, Шукшину, Гагарину, то есть людям, Льву Яшину, людям ярким, интересным, и он иногда мог быть не очень знаком, как, допустим, с Хергиани, он был знаком, но мало, это великий восходитель наш, но он посвятил ему песню, он ценил в людях настоящее мужество, я не знаю, честь, верность самому себе, и вот это и легло вот в основу этой премии, она была учреждена Министерством культуры, Комитетом по культуре Москвы и фондом, благотворительным фондом Высоцкого.
Название очень точное, вот, но как бы объясняет всю суть этой премии.
Вы знаете, мне все время обязательно какой-нибудь молодой человек, вот какой-то закон этой премии уже образовался, мне говорят, вы знаете, Никита Владимирович, вообще песня у Владимира Семеновича называется «Чужая колея», а ваша премия называется, значит, «Своя колея». И я вот все время вынужден цитировать финал песни, да, «Эй, вы задние, делай, как я, это значит, не надо за мной. Колея — это только моя, выбирайтесь своей колеей». Как бы вот отсюда взялась эта идея и название премии, как МОК объяснил, и она вручается, начиная с 98-го года. Действительно, Алексей Алексеевич не первый лауреат, но каждый год три человека. Это не профессиональная премия. То есть я думаю, что у Алексея Алексеевича, скажем, есть премии там за, ну, журналистские, да, там какое-то признание его именно вот заслуг, вот, ну, как вот профессионала, журналиста, главного редактора. Это премия, но, если хотите, гражданская, да, общечеловеческая. Ее получают у нас самые разные люди. И в этом году это капитан команды КАМАЗ, мастер, это вот гоночные грузовики, которым мы уже перестали удивляться, что они всех обыгрывают, да. Вот, Якубов Семен Семенович. Вот, и начальник метеостанции на острове Визы, Абалемов Сергей Иванович, удивительный человек, который в течение 15 лет практически в одиночку, не просто там спал, спас станцию. Это понятно, что там холодно, понятно, что это остров, но практически без снабжения, да. Там очень тяжело с финансированием, все это понимают. В одиночку, находясь на станции, где по штатному расписанию там положено там несколько десятков человек, он ее модернизировал. Он все время, он выходил в положенное время в эфир и давал информацию, которая жизненно необходима там, и Крайнему Северу, и для навигации она необходима, и так дальше. Человек потрясающий, воли, мужества. Вот. И вот три лауреата я вам назвал за этот год, а вообще в разные годы разные люди.
Рошаль, я помню, в прошлом году.
Да, Леонид Рошаль был в позапрошлом году. Вот, а в прошлом году тоже, в общем, люди достаточно известные. И Гребенщиков Борис Борисович был лауреатом этой премии. Вот, и я просто, честно говоря, не в том смысле, я сейчас буду путаться, списка перед глазами нету, но там я могу просто сказать, там я не помню точно, как формулировалось, там Александр Мальцев, это вот великий наш хоккеист и человек, который возглавляет команду ветеранов по хоккею.
Кстати,
и Бехтерева
только
Наталья.
Мужчинам
нет, Бехтерева Наталья, она, это я за прошлый год просто говорю, она руководитель и создатель Института мозга в Питере, великий русский ученый, действительно с очень сложной, потрясающей судьбой и необыкновенного юмора. Кстати, женщина, я с ней встречался, удивительный человек. Вот. И очень светлый, умный и правильный человек. Я считаю, что тоже было очень справедливое решение. Я, в принципе, о каждом из этих людей мог бы говорить часами. И вот вы журналист, вы, наверное, это понимаете. Когда вот вторгаешься, вдруг вот в чужую жизнь, да, узнаешь вот этого человека и начинаешь постепенно, вот как бы, вот ты его даже, может быть, не очень видишь там редко, да, но вдруг ты про него знаешь, вот, и как-то вот они вот все вот у меня и у многих людей, которые занимаются этой премией, просто вот они в душе очень какое-то важное, серьезное место занимают, и, кстати, и ваш главный редактор тоже, потому что мы всегда собираем из открытых источников информацию, я вот, например, про него знаю теперь гораздо больше, хотя я поклонник вашей станции там очень давно.
Конечно, удивительная атмосфера всегда церемонии вручения премии «Своя колея», и как это ни странно, она даже по телевизору передается. Mm-hmm. Обычно как-то всегда это достаточно сложно через наш ящик передать, а здесь это чувствуется. И, как мне кажется, всегда звучат очень искренние слова от самих лауреатов. Вот эти, казалось бы, такие дежурные, что вот эта премия для меня самая ценная, но вот в этих словах понимаешь, что здесь правда, что действительно самое ценное. Потому что здесь оценивается скорее даже не твой вклад, что называется, да, в отечественную культуру, или там, не знаю, промышленность или сельское хозяйство, а твой человеческий вклад.
Вы знаете, я еще одну вещь хочу сказать, что вообще эта премия и эти люди, вот лауреаты, они, я согласен с вами, что ну, все говорят какие-то слова добрые об отце, там, мне, например, конечно, это очень приятно всегда слышать, и, вот, но вот эта премия и эти лауреаты очень важны для людей, которые любят и помнят Высоцкого, да, потому что они, вот их жизнь, да, вот то, что они сегодня, его нет 25 лет, а они сегодня живут так, что он бы мог посвятить им песню, это как бы подтверждение того, что вот то, как он жил, то, вот о чем он пел, за что он страдал, что оно не осталось там где-то, знаете, в 60-х, 70-х, а оно есть сейчас.
Вы знаете, вот мы сейчас вот провели программу с Ирой Петровской и обсуждали передачу «К барьеру» с участием Макашова. Может быть, вы слышали, когда ехали
сюда? Вы знаете,
сюда?
Я слышал, когда ехал, но я передачу не смотрел.
В конце песню поставила Владимира Семеновича Высоцкого «Антисемит». В 64-м году песня написана. То есть, сколько получается? 40 лет назад. Абсолютно. Вот песни из сегодняшнего дня. И в этой связи я вспоминаю передачу, очередную провокацию от министра, провокацию, я говорю с иронией, конечно, от министра по культуре бывшего, да, Михаила Ефимовича Швыдкова.
Ну, почему уж бывшего?
Ну, он сейчас федеральное агентство, да. А, по поводу того, что Высоцкий нам не нужен. Сегодня в этой передаче вы принимали участие. Я, конечно, понимаю, что, как всегда, в названии всегда звучит некая провокация, которая абсолютно смысл-то обратный совсем. Вот что вас заставило принять участие в этой программе с таким названием? название меня отпугнуло.
Ну, вы знаете, я вот то, что, о чем вы говорите, я, конечно, я понимал, что это, в общем, ну, как бы, да, провокационная такая, как бы, вот, идея. Вот, с другой стороны, вы знаете, ведь, я вам скажу, Высоцкий не нужен, и он был при жизни не нужен достаточно большому количеству людей. Я не знаю, если хотите, такой вот циничной, что ли, вот, московской тусовки, он был не нужен, он был неинтересен. Мне Валерий Сергеевич Золотухин рассказывал, как он одному очень известному режиссеру пел песни. И тот говорил: Володя, это дрянь. А он пел ему «Баньку», «Охота на волков». Он говорил: Володя, ну кому это? Ну зачем это? Он очень многим людям и был не нужен, и сейчас не нужен. Но точно так же правда, что огромному количеству людей, если хотите, я боюсь этих громких слов, но это действительно так вот, ну, народу, людям, да, не толпе, а вот народу, он нужен, и он любим. Его не только помнят, его любят. И в этом смысле я туда пришел и привел вот этих вот людей, как вы говорите, замечательно. Именно для этого, именно для того, чтобы вот у людей, которые его любят, не было ощущения, что они одиноки, потому что, ну, все-таки мало о нем там сейчас, скажем. Конечно, его меньше стало в эфире, конечно, там и цветов на могиле меньше, не так, как в первые годы, и прижизненной популярности, конечно, не будет, но вот именно для того, чтобы эти люди не считали себя одинокими, вот так.
Никита Высоцкий у нас в гостях, у нас сейчас новости, потом продолжим наш разговор и надеюсь также на ваше участие в этой передаче, уважаемые слушатели.
В Москве на Эхе новости. В студии Анна Казакова. Здравствуйте. Возможно, обнаружены обломки пропавшего Боинга 737. Вертолет НАТО увидел их к востоку от столицы.
Алексей, 1978.
Марина, 79.
Елена, 1976.
Виктор, 81.
Четверо из пяти людей, живущих с ВИЧ в России, моложе 30 лет. Эпидемию СПИДа можно остановить. Узнай больше. www.stopspeed.ru.
Напомню, что в гостях у нас сегодня Никита Высоцкий. Я не объявила номер нашего пейджера, прошу прощения. Конечно же, ваши вопросы принимаются и приветствуются. 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы». СМС эфир 970-45-45. И обязательно мы телефонные звонки послушаем. Телефон, напомню, 203-19-22. Здесь уже много вопросов пришло по интернету. Никит, вот мы уже говорили, упоминали эту дату, 25 лет в этом году исполнилось. Со дня ухода Владимира Высоцкого из жизни. А будете ли вы какой-то делать специальный, может быть, вечер, посвященный...
Ну, вы знаете, я не один, и множество людей вокруг меня, которые, конечно, будут определенным образом к этой дате готовиться. Другое дело, как это будет выглядеть, где, наверное, чуть позже. Но это не будет, в любом случае, это не будет горький и грустный день, хотя это день смерти.
День вот.
Это будет день памяти, и это будет, как сказать, как, вот Говорухин Станислав Сергеевич, отцовский друг, товарищ близкий, и он сказал как-то, что вот на этом вечере, про который вот вы сегодня говорили, про, где было вручение премии «Свояк Илья», он сказал, что, в общем, 25 лет не без Высоцкого, а 25 лет с Высоцким, потому что мы прожили, во всяком случае, очень многие из нас прожили эти годы, не то, что все время с ним сверяясь, но и с ним тоже. И очень многое случилось благодаря ему. И вот будет, если будет вечер или какой-то вот... Это будет вот посвящение ему и вот этим годам, которые мы прожили, вот, в общем, и с ним тоже.
Причисляя, опять же, ваши заслуги, ваши личные, Никита Владимирович, все-таки, мне кажется, еще одну важную вещь вы делаете. Вы его оберегаете от политики, от политиканства, поскольку, может быть, и благодаря тому, что существует и Центр музея Высоцкого, и вы, как человек, который отвечает за его имя в сегодняшнем времени, не даете возможности его использовать. Его не растаскивают по знаменам, что могло бы произойти.
Я с вами согласен, да? Но вот есть еще одна вещь. То есть, вот, я не знаю, я не мистик, но как-то вот он сам не очень разрешает это с собой делать. Были попытки, и всем они памятны. Скажем, один из депутатов, ныне вот сидящий, правда, в тюрьме, там господин Мавроди сделал там большой-большой клип песни Высоцкого, и он, значит, вот идет, что-то делает. Не получается. И он работает в обратную сторону. Он им не поднимает рейтинг, вот тем, кто его использует, а он его опускает, и люди, которые за это отвечают, они убирают это из вот этой вот программы там, предвыборной или какой-то вот пиар-компании, они убирают, потому что получается хуже. Потому что люди, которые любят Высоцкого, как бы внутренне протестуют. Понимаете? Вот. Я не могу сказать, что... Вы знаете, вот для меня в этом смысле, вот опять я сказал, там Говорухин. Вот два разных человека абсолютно, там Говорухин и Губенко, да? Вот и тот, и другой могли бы с полным основанием как бы вот Высоцкого брать, ну что ли, в свою компанию. Вот я его товарищ, вот голосуйте за меня. Ни тот, ни другой этого не делали. Вот, и в этом смысле, так скажем, я не одинок, очень многие люди вообще, как бы, не то, что там чистоту его имени, там, ну, я говорю, к нему плохое не очень прилипает, вот, но очень многие его вот, как бы, от этого, не знаю, как-то страхуют, оберегают, очень многие и близкие, и дальние, очень разные люди.
А вы могли бы ответить на вопрос, что бы писал сегодня Владимир Высоцкий?
Не мог бы, потому что...
Наверняка
опять
это вопрос вам часто задают.
Да, потому что... Я, конечно, я не душеприказчик ему. Мне было 16 лет, когда он умер, и я недостаточно хорошо вот, знал. Но мне кажется, что очень много...
Вы сейчас за 25 лет уже успели его
узнать. Пусть это банальность... Вы правы, да, кстати. Вот, это банальность, но очень многое из того, что им сказано, спето, оно звучит. Вот, скажем, «Охота на волков» или там «Охота с вертолетов», вот, ну, это, наверное, две мои любимые песни, так скажем, они мне нравятся. Я не только Высоцкого, поверьте мне, слушаю и читаю, вот, но вот и там есть еще вещи, там «Купола», «Банька», но вот «Охота на волков» — это ну, просто, ну, не знаю, это очень важная какая-то такая вещь для меня. Но вот в ситуации, там, скажем, нашей сегодняшней жизни, ведь это... Как сказать, это сегодняшняя песня. Вот вы сказали про антисемитов в связи с передачей, которая была по телевидению, но и эта песня тоже звучит. И очень многое, что он сказал, вот я все время цитирую, что вот в ранней песне своей, да, «Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду», это очень ранняя песня, финал очень ранней его песни. Вот, но вот для меня вот эти слова его, они самые, вот, как сказать, они самые звучащие, актуальные сегодня.
А тот, который не стрелял,
поэтому...
какая-то...
Да, поэтому, чтобы он написал, мне сложно сказать, но вот в чем я абсолютно уверен, что он бы был по-прежнему, как сказать, ну, если хотите, одинок, конфликтен, и, то есть, нельзя сказать, что вот тогда ему было плохо, а вот сейчас все изменилось, вот сейчас бы у него было все хорошо, он бы назаписывал бы пластинок, там, наснимался бы в кино. Я думаю, что, в общем, может быть, не настолько жизнь изменилось, а потом такие люди, они неспокойны, они некомфортны.
Ну, кстати, можно вспомнить пример Булата Шаловича Акуджава, который вошел в эту новую жизнь. Мы прекрасно помним, о чем он пытался говорить, да, вот последние годы, и против чего выступать. Я хочу обратить уже внимание к нашим слушателям. Первый вопрос. Это не Раэль в кустах, прям сразу увидела. Как Владимир Семенович относился к евреям, спрашивает Александр.
Ну, вы знаете, я, опять же, вот вы воспринимаете это не то, что там вы не Владимир Семенович спрашиваете, а меня, да? Во-первых, мой дед, отцовский отец, еврей. И это там, я не знаю, там, может быть, кому-то сейчас это кто-то сейчас скажет, ах так, ну тогда мы будем ненавидеть Высоцкого. Я не знаю, мало ли, какой будет резонанс, но это правда, это действительно так. Он прошел всю войну. Его брат, отцовский дядя, тоже боевой офицер, прекрасный человек, которым отец восхищался. И вообще он был очень хороший, как бы, человек, и дед, и дядя отцовский. Вот. Потом он был нормальный человек, и он не мог, в принципе, относиться к человеку хорошо или плохо, потому что он еврей, да, то есть в этом смысле. И я думаю, что ну, то есть это понятно и потому, как он жил, и потому, что он пел. И я один хочу вам эпизод рассказать. Вообще есть вещи, за которые, ну, уж тоже не сердитесь, ну, бьют морду, да. Я не смотрел передачу, но, похоже, вот та передача, она вот относится к таким вещам. Вот у отца был товарищ Давид Карапетян, он написал про него книгу. У меня сложное отношение к этой книге, но он армянин. И вот его при отце оскорбили очень жестко, вот как бы вот за национальность, да. Он говорит, я рта открыть не успел, и человек, который этот сказал, уже лежал, потому что... Вот есть вещи, когда не надо объяснять, когда там, когда оскорбляют твою жену, там, когда угрожают твоему ребенку, я не знаю, когда вот так оскорбляют там, твоего друга, или вообще вот когда вот таким образом люди проявляются, надо бить морду. И именно поэтому это и происходит, что вот как им кажется, что их боятся. Я еще раз, извините, я не смотрел передачу, но вот и люди, которые там вот таким образом проявляются, им кажется, что ну, у них же поддержка есть.
За ними миллионы.
Видят, да, за ними миллионы. А что вот те, кто им не отвечает, те, кто с ними интеллигентно пытается сказать, там, что ребята, так нельзя, что это нехорошо, что вот давайте как-то вот введите свою речь в какие-то рамки, что это не из-за того, что люди там интеллигентные, там, да, а это из-за того, что их боятся. Именно поэтому как бы надо бить в морду. И вот отец был таким человеком. И уверяю вас, что я много мог бы рассказать, и в том числе по поводу вот его отношения к антисемитам, примерно вот таким же образом, как бы он к ним относился.
Есть ли среди его, может быть, друзей или людей, которые с ним близко общались, на ваш взгляд, люди, которые его предали? Я не прошу имен, но на ваш
взгляд, знаете, есть? Сложно сказать. Во всяком случае, вот я много слышал про разных людей, что вот он там, он его или там при жизни вот как-то обидел или предал.
Кстати,
или
Иван
после
Дыхович
смерти.
Всегда себя очень откровенен в своих воспоминаниях, когда речь заходит о Высоцком, он весьма
по-разному.
Оценки...
Он, это была жизнь, и, наверное, как бы он должен был ставить оценки своим друзьям, и он со многими людьми расходился, допустим, были в его жизни очень близкие люди, которые сейчас, скажем, воспринимаются вот его близкими людьми, которым он просто в какой-то момент говорил «все». То есть и этот человек вычеркивался из жизни, вот, раз и навсегда. Были, думаю, что да, да, в общем, ну что ж, как говорят, люди слабы, да, ну, наверное. Мне бы очень не хотелось, чтобы вот я это сделал, и, или там, скажем, кто-то вот из людей, которых я люблю. Как-то вот это же происходит не так, что ну-ка предам-ка я там такого-то, да, а это происходит, как-то вот кажется, что вот ради какой-то вот сиюминутной там... Вот, ради красного словца, я не знаю, еще что-то, и вдруг бах, что-то и сделаешь. Вот этого надо остерегаться. И очень многим людям, кто рядом с отцом был, и в том числе, там, скажем, и нам, и семье, конечно.
Вопрос по книгам есть, по написанным и по ненаписанным. Антон из Парижа прислал нам вопрос. Только что вышла в свет в Париже новая мемуарная книга Марины Влади «24 кадра в секунду», где она немного говорит о Высоцком только хорошо. Есть ли у Центра музея какие-либо с ней отношения? Опубликована ли их переписка или собираетесь ли вы опубликовать?
Ну, по поводу переписки, значит, вот недавно Маринины представители передали часть ее писем к отцу в архив в РЦГАЛИ с распоряжением Марины, значит, до пока она жива, этого не публиковать как бы. Вот, поэтому думаю, что пока в ближайшее время это не будет опубликовано, и не знаю, стоит ли и хорошо ли, да, чтобы это было опубликовано. Мне кажется, что в жизни любого человека есть зона, в которой не для кого, даже, в общем, для людей, которые его любят и, казалось бы, вот, хотят о нем все узнать, и они имеют право. Мне кажется, что есть зоны, в которые вторгаться, и в том числе и в отцовскую жизнь, совершенно не нужно. Вот. Что касается отношений с Мариной, по временам мы к ней обращаемся, она нас консультирует, отвечает на вопросы вот наших специалистов. Марина с 98-го года не была в Москве. Вот, и мои отношения тоже вот, ну, по временам мы переписываемся, потому что есть дела, общие дела, вот, она отвечает, то есть, на мой взгляд, эти отношения нельзя характеризовать иначе, как, ну, что ли, деловые отношения, что у музея, что у меня с Мариной. Хотелось бы, конечно, чтобы они были более, как бы, глубокими, содержательными.
Еще вопрос о ненаписанной книге. Игорь спрашивает, почему о Высоцком не написал сказал ничего Всеволод Абдулов? Это его сознательный выбор, либо он не успел?
Сознательный. Его очень многие просили, подбивали. Это были и товарищи его, и издатели.
Он точно имел на это право, наверное.
Вы знаете, вот мне кажется, что он не хотел не то, что там поделиться с людьми, а он не хотел вот в силу... У него могло получиться, что он как-то, вот я не знаю, своего друга, я не знаю, подставил, что ли. Вот. Он очень дорожил своей дружбой с ним. Они же, в общем, были даже уже и не друзья. Их назвать друзьями сложно. То есть это уже были почти... Он был как ему как младший брат Сева. Да? Вот. И думаю, что он хотел не навредить. Вот думаю, что это была самая главная его... ну, что ли, его мотивация. Хотел не навредить. Он слишком этим дорожил. Он слишком его любил и был верен и памяти, и дружбе этой до последних дней своих.
Давайте мы послушаем телефон. В школе обещали, берите наушники любые, которые там на вас смотрят. Да. Телефон прямого эфира, напомню, 203-19-22. И мы принимаем ваши вопросы к Никите Высоцкому. Пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Это Сергей.
Да, Сергей.
Привет вам от Гоши из Ботова, моего сына.
Спасибо.
Мы большие поклонники Владимира Семеновича. Но у меня вот такой вопрос. Я приобрел книгу «По лезвию бритвы» Ф. Розаков написал.
Розаков, да. Угу.
Ну, по-моему, полный отстой.
Спасибо, Сергей, за вашу рецензию. Не знаю, сколько согласен с вами Никита.
Ну, это, в общем, ведь не столько книга, это компиляция из многих-многих ранее опубликованных вещей. Я тоже не считаю, что это что-то такое очень сильно содержательное, вот. Но это мое мнение. Вообще, мне кажется, если вот о Высоцком читать, я бы, наверное, рекомендовал вот дневники Золотухина «Все в жертву памяти твоей», потому что это как бы написано тогда. И в этом очень много, ну, как бы такой нефильтрованной, вот, правда того времени, да. Вот. Я бы рекомендовал книгу Новикова «В серии жизнь замечательных людей». К ней можно по-разному относиться, но информация, которая там, она выверена на самом деле. И, наверное, книгу Давида Карапетяна. Вот. И вот у меня очень сложное отношение.
А вот Волгограда, вот парень-то делал последние годы Высоцкого. Как же назывался?
Ну, это, я понимаю, перевозчик. Да? Вот это у меня отдельное отношение. Отношение к этому, вот, и, конечно, у меня сложное отношение, скажем, к Марине, к Марининой книге, там очень много написано, скажем, о людях, которых я люблю несправедливого и неверного, но, безусловно, это и Маринина книга. Я бы еще рекомендовал книгу, которая, где моя мама опубликовала его письма, вот, но она в магазинах не продается, она бывает вот у нас в музее, она еще там, не, она осталась, вот, и она ценна, эта книга, именно тем, что там опубликованы его письма, очень молодые письма. Uh-huh. Он очень был молодым человеком, скажем, там, с «Вертикали», где он снимался, еще что-то. И несколько вот маминых интервью, тоже, в общем, на мой взгляд, содержательных и правдивых. Вот. Что касается перевозчика, у меня сложное к этому отношение, потому что, знаете, вот... Там дело не в том, что он касается каких-то острых тем, вот я говорю, запретных. Для меня, мне кажется, что многого касаться не следует. А дело в том, что вот эта вот компиляция как бы из воспоминаний, да, это не им придумано, вот, но очень много зависит от компилятора. Мне кажется, что перевозчиков как компилятор, ну, так скажем, не интересен, и он... мне кажется, что это не лучшее, что сделано об отце. Хотя, наверное, там много документов, и кто-то когда-то с этим будет работать. Вообще, мне кажется, что об отце напишут еще люди, наверное, там, поколение людей, которые вот сейчас растут. Вот, как-то с позиции времени.
Давайте еще звонок. Пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Москвы, да?
Да, пожалуйста.
Значит, у меня такой вопрос.
Как вас зовут, простите?
Меня зовут Алексей.
Пожалуйста.
Мне кажется, что самое главное, вот, что касается памяти Высоцкого, это качественная запись его песен. Вот как в этой связи Никита относится к той работе, которую проделал Геннадий Силкин?
Ну, это частный вопрос,
спасибо,
я понимаю.
Спасибо, Алексей, значит, можете объяснить тогда, о чем идет речь?
Ну, это на самом деле человек, с которым, значит, я судился, потому что он распространял пиратские, как бы, пиратским способом записи Высоцкого. Вот, что касается работы, которую проделал он, это работа, которая целиком принадлежит ему, да, он никому ее не отдает. Вот, то есть он коллекционер, который это собирал. Вот, качество и как бы то, что он делал, ну, то, что он сделал, то есть об этом можно спорить. Кто-то говорит, что это очень хорошо, я, например, считаю, что это не очень хорошо, но это как бы об этом можно спорить, но это вообще вечное взаимоотношение, скажем, музея и коллекционеров. У коллекционера задача собрать, спрятать под себя и владеть, обладать. Помните, был такой роман английский «Коллекционер» о том, как человек полюбившуюся девушку украл и посадил ее в подвал, и вот как бы вот хранил, владел ей, да, вот коллекционер, он, ну, ничего с этим не сделаешь, а музей должен собрать, сохранить и сделать доступным, то есть в этом смысле это вечный конфликт. Есть коллекционеры, которые вдруг берутся за голову и отдают что-то государству, музею, но это очень большая редкость, вот. Что касается вообще восстановления и реставрации записи, этим занимается не только Силкин, я вас уверяю, этим занимается, скажем, и наш музей, и этим занимаются многие музыкальные издатели, и это достаточно спорная тоже вещь, потому что, когда вот через фильтры различные прогоняется звук, что-то теряется, да, то есть, в общем, всегда, даже для коллекционера Силкина и для кого угодно, самая лучшая, самая большая и радостная часть коллекции – это оригинал. Это не то, что вы сделали с этим оригиналом, отреставрировав, отшлифовав, убрав там хрипы, шипы и так дальше, а это оригинал все равно, понимаете?
Еще звонок, пожалуйста. Алло, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Никита.
Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Петр Борисович.
Да, Петр Борисович.
Я в 70-е годы ездил много по стране по настройке радиолокационных комплексов. И вот первое, что делал при проверке линии связи, это передавали песни.
При проверке линии связи передавались песни Высоцкого.
Мы расходились по всей стране. Это один из вариантов. Вот об этом я хотел вам рассказать.
Спасибо, спасибо. Проверяли линии связи и проверяли с помощью песен Владимира Высоцкого.
Ну, я думаю, что не только Высоцкого. Да нет, но отцу чего говорить? Ему с магнитофонами и с научно-технической революцией повезло, потому что при жизни не было опубликовано, ну, ни одной его строчки, да, не напечатано. И в основном...
В Метрополе было, только в рукописном альманахе.
В Метрополе, да. Без... Да. Да. Нет, было, но крайне мало, да. Там мне рассказывал один болгарин, что когда он увидел на болгарском языке в газете свои строки, у него руки дрожали.
А «День поэзии» не публиковал?
Вот. Нет, были кусочки сборники. Было, но было, я так сказал, не строчки, наверное, да, для красного словца. Было, но очень мало, конечно. И в основном он публиковался вот в этих записях. Он в записях, в перезаписях, в концертах, которые там было уже и не очень понятно, кто это поет. И в этом смысле у него были, конечно, миллионные тиражи. А вот ему с этим, вот я говорю, да, с научно-технической революцией ему повезло, она ему помогла.
Вопрос с пейджера беру от Ольги. А ваши дети знают Владимира Высоцкого?
Да, да, но они родились после того, как его не стало, но...
Сколько лет?
Одному 19, одному, ну, не 19, давайте говорить целый возраст, да, 18, mm-hmm. и вот второму будет 17, вот-вот, то есть такие погодки.
Но они понимают это вообще? Чих они будут?
Ну, без лишнего, как это они говорят там, да, молодежь говорит, без фанатизма, да, или как они говорят, да? Ну, да, знают, интересуются. И,
в общем, не более того.
Ну, как сказать, меня это устраивает. То есть и мы им не навязываем этого. Хотя мне иногда мне хочется, чтобы вот они о чем-то меня спросили, там, я не знаю. Иногда мне хочется большего, но форсировать, я думаю, они придут к этому все равно. Это наша семья, это наша жизнь, это... Вот, придут. Нет, я повторяю, они не отпихиваются от этого, им это интересно, достаточно интересно.
Никит, мы должны уже заканчивать. Большое спасибо за сегодняшний разговор. Прошу прощения у слушателей, поскольку не все вопросы прочитала, огромное количество, сейчас я посмотрела, пришло на пейджер. Но я думаю, что, может быть, мы к лету сделаем какую-нибудь тоже большую программу, может быть, соберем товарищей, друзей и вместе с вами проведем такой эфир.
Ну, я вам, во-первых, благодарен вот и за сегодняшнюю встречу, и дай бог, чтобы мы как-то еще встречались. И еще раз, вот для меня это важно, я думаю, для многих это важно. Вот эта вот премия, которую получили Сергей Абалемов, Семен Якубов и Алексей Венедиктов. Еще раз и поздравить их, и, не знаю, как сказать, порадоваться за то, что вот Высоцкий таким образом продолжает существовать в нашей жизни. Вот через этих людей, что ли.
Спасибо.
Вот так. Всего доброго.
Сон мне желтые огни, и хриплю во сне я. По времени утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Хоп. Или куришь натоща, или пьешь с похмелья. Да эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоп, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да их раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня. Хоть бы склон увидеть плющом, мне бы до отрада. Эй, хоть бы что-нибудь еще, все не так, как надо. Эх, раз, да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много-много-много-много-много раз, да еще раз, все не так, как надо.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве 14 часов. Информационная программа «Эхо» в эфире, в студии Анна Казакова. Здравствуйте.